В Эгейском горизонте у нее был свой кабинет с окном, где она занималась тем же, чем и в Deepwaters, взаимодействуя с Институтом моря и Лады и координируя быстро меняющуюся команду ореологов, гидрологов и инженеров, направляя их исследовательскую мощь преимущественно в горы Геллеспонт и Амфитриты, где располагалась большая часть водоносных горизонтов. Она ездила по побережью, осматривая некоторые их объекты и сооружения, а также поднималась в горы, часто бывая в небольшом городке Монте-Пульчано на юго-западном берегу моря. Возвращаясь в Одессу, она работала там днем, рано заканчивая и потом слоняясь по городу, заходя в магазины подержанной мебели или одежды, ее начинали интересовать новые стили и их сезонные изменения. Это был стильный город, люди здесь хорошо одевались, и ей новейшие стили шли. Она выглядела скорее как низенькая старая уроженка с царственной осанкой. Ближе к вечеру она часто оказывалась у обрыва, прогуливаясь оттуда к их квартире, сидя в парке или летом, заказывая себе что-нибудь в одном из прибрежных кафе. Осенью в доках останавливалась целая флотилия кораблей, которые перекидывали между собой трапы и начинали принимать плату за вход на винный фестиваль. А после наступления темноты устраивали салюты над водой. Зимой на море рано опускалась темнота, и прибрежные воды иногда покрывались льдом. В такие вечера под сияющим пастельными тонами небом на море появлялись катающиеся на коньках и мелких буерах. Однажды, когда она сидела одна в кафе, театральная труппа устроила постановку «Кавказского мелового круга» на соседней аллее, и свет у временной сцены оказался настолько ярок, что привлек Майю словно мотылька. Она едва улавливала ход пьесы, но некоторые моменты производили на нее сильное впечатление, особенно когда выключались огни, и действие как будто прекращалось, а актеры замирали в слабом вечернем освещении. В такие моменты, казалось Майе, не хватало лишь немного голубых тонов, и они были бы идеальны. Потом труппа отправилась ужинать в кафе, и Майя пообщалась с режиссером, средних лет уроженкой по имени Латроуп, которой также интересно было встретиться с ней. Они поговорили о спектакле, о теории политического театра Брехта. Латроуп, как оказалось, поддерживала землю и иммиграцию, хотела ставить пьесы, которые приводили бы доводы в пользу идеи открытого Марса и приобщали новых иммигрантов к ареофании. Она сетовала, что в классическом репертуаре существовало до боли мало пьес, которые взывали бы к подобным чувствам. Им нужны были новые пьесы. Майя рассказала ей о политических вечерах Дианы во времена ВП ООН, как они иногда собирались в парках. На замечание о голубом цвете в постановке того вечера Латроуп пригласила Майю зайти поговорить с труппой о политике и, возможно, помочь с освещением. Оказалось, что раньше труппа выступала в тех же парках, где собиралась и группа Дианы. Может, у них даже получится выбраться туда снова и поставить еще что-нибудь брехтовское. И Майя стала заходить и беседовать с труппой, а спустя время, сама того не заметив, оказалась в бригаде осветителей, а заодно стала помогать с костюмами, что было в некотором смысле связано с модой. Также она, подолгу, засиживаясь допоздна, обсуждала с актерами концепцию политического театра, помогала находить новые пьесы, по сути, превратилась в политического и эстетического консультанта. Но она решительно сопротивлялась всяким попыткам вытащить себя на сцену, не только со стороны труппы, но и Мишеля и Нади. «Нет», — говорила она, — «не хочу этого делать. Если выйду, они тут же захотят, чтобы я играла Майю Тойтовну в той пьесе о Джоне».
«Это опера», — возразил Мишель. «Тебе тогда придется петь сопрано».
«И тем не менее».
Играть она не хотела, для игры хватало повседневной жизни. Но все же она наслаждалась миром театра. Это был новый способ достучаться до людей, изменить их ценности, менее утомительный, чем прямой подход через политику, но более зрелищный и в некоторых отношениях более эффективный. Театр в Одессе развивался. Кино стало мертвым искусством. Постоянное и нескончаемое перенасыщение картинками с экранов сделало их все одинаково скучными. Но что жители Одессы любили, так это непосредственность и рискованность непроизвольных представлений, мгновения, которые нельзя было вернуть и которые никогда не были такими, как раньше. Театр по праву считался важнейшим искусством в городе, и во многих других марсианских городах происходило то же самое. И за несколько лет одесская труппа поставила целый ряд политических пьес, включая полный список работ южноафриканского драматурга Атола Фугарда, чьи пронзительные страстные драмы вскрывали укоренившиеся убеждения, бросали вызов ксенофобии души и были, по мнению Майи, лучшими англоязычными пьесами со времен Шекспира. А потом труппа стала открывать и делать знаменитыми тех, кого позже прозвали «одесской группой», полдюжины молодых драматургов из числа уроженцев, таких же беспощадных, как Фугард, мужчин и женщин, которые в каждой пьесе исследовали самые гнетущие проблемы новых эссеев и несеев, их болезненное приобщение к ариофании, писали о миллионах маленьких Ромео и Джульетт, о миллионах маленьких кровавых узлов, завязанных и разрубленных. Для Майи такие спектакли служили лучшим окном в современный мир, и театр для нее все больше становился способом отвечать миру, пытаться придать ему форму, насколько это возможно. Ей приносило большое удовлетворение, когда о пьесах ее театра говорили, что они даже производили фурор, когда новые работы труппы встречали нападки антииммигрантского правительства, которое все еще имело власть в Мангале. Это была политика нового типа, самого занимательного из всех, с какими она встречалась. Ей хотелось рассказать об этом Фрэнку, показать, как это устроено. В те годы, пока месяцы попарно сменяли друг друга, Ла Троуп поставила немало и старой классики, и при подготовке и просмотре таких пьес Майю все сильнее захватывала сила трагедии. Ей нравилось работать над политическими пьесами, злободневными, утопическими, зовущими к прогрессу. Но старые земные трагедии пробирали ее своей правдивостью до глубины души. И чем трагичнее звучал финал, тем сильнее эмоции потрясали Майю. Она испытывала весьма сильный катарсис, каким его описывал Аристотель, и после хороших постановок великих трагедий выходила сокрушенной, очищенной и почему-то счастливой. Однажды ночью она поняла, что пьесы заменяли ей ссоры с Мишелем. Он назвал бы это сублимацией, причем очень полезной. Ему, конечно, было легче от того, что вместо него Майе помогал театр. Да и вообще, воздействие театра возвышеннее, благороднее, чем воздействие бесед с психиатром. Кроме того, в этих трагедиях присутствовала Древняя Греция, а ведь связь с ней ощущалась по всему бассейну Эллады, в городах и среди диких. Таким образом, отдельные регионы Марса утверждали неоклассицизм, который, как чувствовала Майя, приносил пользу всем. Люди пытались соответствовать греческой правдивости и безбоязненным взглядам древних греков на действительность. Аристея, Антигона, Электра, Медея, Агамемнон, которого стоило бы назвать Клитемнестра. Все они об удивительных женщинах, которые вынуждены отвечать на те невзгоды, которым подвергли их мужчины и которые давали отпор, как Клитемнестра, которая убила Агамемнона и Кассандру, а потом рассказала, как она это сделала, в конце взглянув на зрителей, прямо на Майю. «Дел ужасных все ли мало? Новой крови лить нельзя. В дом иди, и вы, о старцы, расходитесь по домам, прежде чем беда случилась. А былому так и быть». А былому так и быть, как правдиво. Она любила эту правдивость. Грустные пьесы, грустная музыка, тринодии, цыганская танго, Прометей прикованный, даже яковианские трагедии мести. И вообще, чем мрачнее, тем лучше, тем правдивее. Она делала освещение для Тита Андроника, и люди приходили в возмущение и ужас, говорили, что все свелось к сплошной кровавой бане. Она действительно использовала много красного. Но в сцене, где лишенная рук и языка Лавиния пытается выяснить, кто ее покалечил, или опускается на колени, чтобы как собака взять зубами отрезанную руку Тита, публика словно застывала, и никто бы не сказал, что Шекспир не обладал тем драматургическим мастерством с самого начала, и неважно, кровавая это была баня или нет. А потом, С каждой следующей пьесой он лишь набирал силу, становясь более мрачным и правдивым, даже в позднем творчестве.